Итак, мы продолжаем наше восхождение. Мы уже идем к концу восьмого синтеза. Вот я тут, может быть, не все слышали. Специально хочу сказать, что мы сейчас стояли и разговаривали. Вот один служащий, все, что я говорил по методике воскрешения, видел другие материи, видел слои присутствия на планете. Вот и здесь находящихся. То есть то, что я говорил, что в процессе воскрешения вы должны увидеть другую материю. Вот у одного из вас в зале, не у меня, это состоялось. Специально подчеркиваю, потому что обычно говорят, да, это вот там ты, у тебя все там это. А не у меня, а у вас в зале. Это было. То есть слова не теоретические, а практические. Но опыт обычно на перерыве рассказывает, а вот у меня было ах. Поэтому то, что я рассказываю, я хочу и на камеру зафиксировать. Я не буду говорить имя слушающего, это некорректно, чтобы потом там наши слушающие не выдумали всякие сигналы. Но вот находящийся в зале случай по методике воскрешения увидел другие присутствия материи на планете, увидел тела там действующие, и проникся этим, то есть вошел в мир многоприсутственно и посмотрел, как это. Это был такой вот опыт вау. Вот воскрешение, переключая нас на метагалактику, ведет в такой опыт. Понятно, что на первом этапе постоянно ты так не видишь и не можешь видеть. Это опыт. Ты увидел, вау, а потом тело сонастраивается относительно какое-то время, и все чаще и чаще ты можешь постепенно воспроизводить тот же взгляд, тот же опыт. Мозг достаточно один раз запомнил это, вошел в это, а потом можешь повторять. Но нужно огонь и состояние. Поддержка внутри себя этого. Я специально такие вещи подчеркиваю. Мы на перерывах иногда делимся нашими состояниями по поводу практики. Если вот хорошее, реальное состояние сложилось, я всегда стараюсь его публиковать, чтобы поддержать тех, которые ничего не чувствуют и говорят, ну как же так, а я вот до сих пор ничего не чувствую. Неплохо, нехорошо, у каждого своя подготовка. Главное, если хоть у одного сложилось, это что? Объективно. А то иногда группа сидит, на меня смотрит, ты что-то говоришь, на тебя смотрит и говорит, ну вот прям фантастика то, что ты говоришь. Ну просто вот это вот чуть ли не лапша на уши. А когда у кого-то опыт в зале появляется, уже жим-жим. Все говоришь, это уже реальный опыт. Это уже человек, который служащий в зале, может сказать, а у меня было. По-своему, так как ты говорил, было, состоялось. И уже тут деваться некуда. Хочешь, не хочешь, придется верить, что это возможно. И вот я специально это говорю, что вам придется верить теперь. Так в вашего случая состоялось, что это возможно. И это самое неприятное. Если вы что-то не видели, вам теперь придется поверить, что это есть, в вас записано, потому что есть такой закон иерархии. Если даже у одного получилось, получили все. Вот этим ценен опыт. А особенно хорошо, когда это один в зале из тех, кто идет практикой, у него получилось, это автоматом все вы получили. Все, кто участвовал в практике. И даже те, кто уехал, но еще опыт этот не слышал. Вот такой интересный вариант. Вот именно вот таким кумулятивным эффектом синтез тоже восходит. Я хочу это подчеркнуть, что воскрешение все-таки было и состоялось. Оно сложилось. С чем я вас и поздравляю. Хотя объяснить и прожить некоторым из вас просто нечем. Вам придется в это верить. Но опыт записан. Не в ядре, а всем телом. Вы зреете. Вы активируетесь. И рано или поздно это рванет. Произойдет. Вы переключитесь. Ну и тот случай, который сейчас мне этот опыт рассказывал, я ему смеясь говорил, сколько раз тебе ему стучали, я говорю, у тебя получится, у тебя опыт есть, подготовка есть, все получится. Много. Честно говорю, много. Раз, и включилось. Поэтому мы не знаем, когда включится ваш опыт, и вот эти накопления перейдут с количества в качество. Это все нелинейно, это все спонтанно, это видит Отец Владыка, который вас ведет. Мы лишь стимулируем, активируем, готовим, усиляем, углубляем и терпеливо ждем, когда у кого-то из вас что-то сложилось. А я почему радуюсь? Сложилось у одного. Мы воскрешение очень редко поднимаем и на синтезе, и на практиках. Но вот сложилось у одного. Я же глава ИДИВА. У вас по подразделениям Германии и Италии пошло. А я-то сразу весь опыт на все ИДИВА. И там у нас, соответственно, копится вот разный лучший опыт на разные практики. И тут же стимулируются все 3000, там 60 где-то сейчас служащих, которые тоже созревают на этот опыт, тоже делают какие-то практики воскрешения там предыдущих лет или там вчерашний, там уже кто-то там выложил, делают. И на них тут же идет стимуляция Владыки в усилении опыта каждого из нас и того опыта, который сейчас мне рассказывали. Очень сильный опыт, очень хороший. Видели много присутствий. Жизнь на них. Это великолепно. Это как раз тот самый физический мир, куда мы... Даже не физический, это изначальный мир, куда мы стремимся метагалактически. Это изначальный мир. То, что ты видел. Это вот. Это я так у Владыки запросил. Какой мир, по твоему взгляду, ты видела? Изначальный. Аж третий мир. Даже физически тонкий. Не работает. Ладно. Это вот как раз к слову прав. Теперь давайте разберем, что такое права, и стяжаем еще одну тематику на это явление. Понятно, что мы видим права как разрешение на какое-то созидание. Согласен. Самые простые права начинаются со станции, ну, маленького кратенького текста. Ну, еще бывает такое понятие огненные письмена, еще бывает там мыслеобраз по-нашему. Но вообще официально у отца это называется станция. Вы каждый год в доме стяжаете станцию на то или иное явление. И вот эта станция дает права на какое-то действие. Права – это, собственно, не само действие. И права – это не когда ты побежал, что-то сделал. Хитрость в другом. Права вписываются в твою, ну, грубо говоря, концентрацию воли и концентрацию синтеза. И что бы ты ни делал по этой записи, тебе соподчиняется вся окружающая природа, очень часто люди. Люди не в плане, что ты над ними насилуешь, а в плане, что они видят, что ты это можешь сделать. И идут за тобой. Знаете, вот вы подходите к одному человеку и чувствуете, один может сделать, другой нет. Как вы это чувствуете? Вот один может сделать, другой, ну как-то интуитивно вы говорите. На самом деле интуиция сканирует в записях воли, синтеза или мудрости, в зависимости от тематики, бывает любви, что у этого человека есть права это сделать, а у этого нет. И один там много чего говорит, а ты чувствуешь, что это пустое только потому, что говорит-то он правильно, а внутри нет прав это сделать. И вот он говорит, а потом, чтобы сделать, ну извините, ему придется работать над правами. Иначе он очень долго будет ходить кругами, пока это получится. А другой вроде и говорит немного, но если сказанет, так сразу чувствует, что действует. И вот этот человек обладает внутри правом это делать. Он может и говорить немного, может быть, и не знает всего. Право может быть из прошлых жизней. Но у него есть право на это влиять. И окружающие условия, законы, стихии ему что? Соподчиняется. И он специально этим не управляет. Это просто есть. И даже в описаниях там учеников, ну больше даже посвященных пятой расы есть, что когда идет настоящий посвященный, он вроде бы ничего не делает, но все происходит так, как ему нужно. Это вот эта знаменитая вещь, когда ты вроде бы ничего не делаешь, но по твоим правам условия, путь и тенденции складываются так, как тебе нужно. Ну, понятно, с учетом того, что отец, владыки, владычицы сложили с корректировкой по твоему служению или по твоей тенденции жизни, но так, как тебе нужно. Вот это называется настоящие права. Вот они действуют вот так. Это просто запись тебе. Но это не просто запись. Когда тебе отец дает права, он тебе дает на это право. Или силу энергии, если это право в любви. Или силу света на это право. С записью информативности, как это право применять, если это мудрость. Или силу духа, если это право воли. Естественно, все выше и выше, это более мощная концентрация. И эта запись даже не словами только, а там идет внутри матрица, некая схема применения этих прав в разнообразных возможностях. Ну, можно сказать, какая-то фигура из множества матриц, можно сказать, куб созидания бывает. Бывает разное просто, да? Куда не просто слова вписаны, а матрично зафиксированы, иногда числовой, иногда там словесно, иногда схематично, иногда на другом языке, возможности применить это. То есть права – это и автоматическая соподчиненность тебе, и при необходимости ты возжигаешься волей или мудростью, или, или синтезом, если взять уже наш вариант, да, и оно у тебя происходит. Или ты можешь простроить, чтобы это произошло и будет так. И это применяешь, и оно складывается. И вот в пятой расе эти права касались любви, мудрости, воли. Понятно, три огня в монаде, и люди жили троицей. Потом мы наработали права синтезом, пошли вверх. А потом поняли, что как-то маловато. И у нас пошло вниз права творения, права созидания, права живы. В разнообразии лет. И вот у нас сейчас сколько прав отрабатывается? Запросите у владыки. Ваша цифра. Это и ваши права стимулируют, что не надо на меня смотреть. Мне не важно, правильно у вас, неправильно. Главное, включитесь во владыку. Сколько прав огней у вас сейчас отрабатывается? Есть два правильных ответа. Два и оба правильных. А? 64. Второй правильный ответ. 32. Первый правильный ответ. Но если у вас 32 посвящения было до вчера, то право отрабатывалось минимально, базово сколько? По посвящениям 32. Я имею в виду прав 32 огней. От синтеза и до первый огонь у человека и дивного какой был? Ну, пускай и дивный. Понятно. То есть права – это не текст, а вот количество огней, куда права записываются. После того, как вы вчера вошли в 64 посвящения, вам автоматически расширили, вслушайтесь, количество огней, на которые мы нарабатываем права по количеству посвящений. И вот там уже появляется и огонь красоты, и огонь знаний, и огонь констант. Да-да-да, вот в 64 это уже есть. В 32 этого не было. У нас очень интересные огни сейчас появляются в 64 явления. То есть мы выросли, слово на порядок, это даже не то слово, на несколько порядков, перейдя с 32 рыцарей в 64 рыцарей. Я же говорю, войдя в 64 части, мы не просто выровнялись с богами, мы стали выше их, потому что у них частей было меньше. Но у них было 64 мерности. Нам надо добиться было реально действующих 64 частей. И главное, тело физическое взрастить на 63 часть. Ниже, чтобы все 62 было ниже. И теперь мы получаем очень там, и огонь меры будет. Прям вот мера изначально встоящего отца. Очень интересная. А, ну, свобода, огонь скорости, огонь неотчужденности, вот такие вот качества. Но это специальные огни у специального посвященного, который будет отрабатывать права вот этих возможностей. Ну, допустим, тот же скорость, вроде бы, ну, огонь скорости, это яускорость. Не, это права, в том числе у конструкторов, чтобы самолеты летали быстрее. Сейчас же они летают, как телеги, всего лишь 1000 км/ч. А уже есть полно технологий, когда можно спокойно летать 3000. Грубо говоря, это я к вам лечу 3 часа. Бред какой. Ну, там мы летим просто вокруг Украины, потому что ее же закрыли как зону. Ну, раньше 2-2,5 было бы через Украину. Тоже бред. много. Если ускорить самолет раза в два, час. Час. Большая экономия. А если через океан, так это громадно. В России 10 тысяч километров. 8 часов лететь от края до края. Это при быстрой скорости. Обычно летят 12. Это как через океан в Америку. Это всю Россию, чтобы облететь 10 тысяч километров. Ну, 800 километров в час, посчитайте, 12 часов, это еще быстро считается. Там специальные самолеты, которые более-менее быстро летают. Это ж много. Это чтобы я из Питера долетел до Владивостока, мне 12 часов, извините. Ну, ладно, спать, если спать не можешь, тереться, это же тяжело. Нужны самолеты, где за 3 часа всю Россию пролететь. Но это минимум 3000 километров в час. И вот, когда мы говорим о правах, права это не только лично для тебя. А если ты как служащий заработал право скорости и можешь это применять там, в том или ином воплощении, ты изобретаешь технические возможности, которые по этим правам могут быстрее исполняться. То есть, вот увидьте, пожалуйста, что право это не только для нас, а еще и стимуляция других людей, которые этим правом воспользуются, могут изобрести что-нибудь полезное. Ну, я по скорости рассказываю, это мой пунктик. Там, я и самолеты люблю, и ракеты люблю, технику такую скоростную люблю. Но ну, у вас какие-то другие варианты интереса. И вот ваши права, если вас это интересует, вы можете спокойно направлять на то, чтобы это развивалось. И не только техническое. Человек развивался. Скорость. Скорость мысли. Ты изображаешь за одну секунду или уже сообразил? Понимаете, раз ты соображаешь за одну секунду или давно сообразил, а я еще и щелкнуть не успел. Ты сразу сообразил. А я еще говорю, соображаем? А ты говоришь, что тут соображать, я уже понял. Это скорость. И когда вы нарабатываете право скорости, у вас просто ускоряется динамика сфер мысли. Чакр. Когда ты подходишь к человеку и думаешь, ну что это за человек? Или раз, вот этот человек. А потом уже анализируешь, что так это вот сразу распознал его. Вот скорость, это тоже скорость. Распознание людей, распознание ситуации. И вот каждый из вас вашими правами посвящения копит такие станции возможностей по названию огней. Ну, тебе представьте, приходит, я смеялся просто однажды, я без обид, я от всей души пообламывал ученика предыдущей эпохи, потому что он пришел ко мне в плохом состоянии. И я был в плохом состоянии после синтеза. И две мрачные фигуры, он типа, что вы тут несете, а я как раз после синтеза что-то тут несу. Ну, я ему просто сказал, он говорит, я аж адепт, я говорю, вижу. Ты меня видишь? Он говорит, вижу. Я говорю, ты адепт скольки огней? Ваш ответ. Трех. Потому что монада, это шестой горизонт, адепт это восьмой план. Или по планетарному адепту это как раз шестой план. Ты адепт трех огней. Дверь мои посмотри. Он побледнел. На тот момент было 128. Сейчас 256. Скоро будет 512. Мы расширяемся. Это минимальная выразимость отца. Помните, отец минимально 128 ричен, отец минимально 256 ричен. А сейчас новая иерархия. Мы работаем над тем, что отец минимально 512 ричен. Ну, такой состав будет. Две 256 рицы сливаются в одно целое. Сейчас идет отстройка такой иерархии. И вот отец минимально 16 ричен, но нормально 512 ричен. Понятно, да, чем? Значит, с тремя огнями быть адептом в новую эпоху это подземелье. Потому что даже отец минимально 16-ричен. Минимально, это ниже плинтуса 16-ричен. На тот момент отец был 4-ричен, поэтому мы так простенько с ним разошлись. И поговорили об адепстве. А что ж ты несешь как адепт? И кого ты несешь? Золото вонючее называется. Ты почему такой приходишь в амбициях, если ты адепт? Потому что есть такое понятие у адепта толерантность, когда какая бы школа ни была, извините, она идет своим путем, а ты свою сделал. Ты свою сделал, не сделал. Ты что здесь делаешь? Ты нереализованный адепт. Ты языком чешешь. Ты сколько людей переподготовил своим адептам? Нисколько. Ты сам по себе, значит, ты уже наказан за гордыню. Тебя привели ко мне, чтобы я тебе как адепт адепту сообщил творческую вещь. Ты наказан за гордыню. Ты, адепт, никого не ведешь с собой. У адепта это автоматическое наказание. Ты прожигатель жизни. И на этой жесткой ноте мы слегка расстались. Нет, он больше к нам сюда даже не подходит. Обжог был сильный. Но он попал под горячую руку, попытавшись показать свою горячую руку. Ничего не... Внимание, некоторые говорят, ну ты что такой... Настоящий адепт должен выдержать любое горячее. Если он любое по углям ходит, это нормально. Если он любое горячее не выдерживает, это уже точно не настоящий адепт. Он в прошлой жизни был адептом, а в этой еще что? Не подтвердился. Но мало ли что он тут увидел у себя, кем он был. Ты сейчас это сделай. И черный, жесткий юмор у адептов – это нормально. Если ты это не понимаешь, ты не дорос еще в этой жизни до адепства. Кто не понимает, о чем я? Почему жесткий, черный юмор? Восьмой план в пятой расе – это головерсум. Головерсум пятой расы нельзя понимать, не владея не просто юмором, а черным и жестким юмором. То есть приколами по-святому, так выражусь. Чем святое остается святым, но ты обязан прикалываться, чтобы понять головерсум, иначе не поймешь. Черный юмор. Богородица-то мать, но при этом непорочное дело. Это головерс, восьмой план. Правда, я две истины сказал? Все правильно. Я добавил слово «то». Богородица – то мать. И при этом непорочное дело. Головерсное сумасшествие. Так она мать или дева? Исторический ответ. Кесарево сечение. И медицинские вы меня сейчас понимаете. В предыдущие эпохи с ума сходили над этим парадоксом. В голове. Чего вы так на меня смотрите? Богородица делали кесарево сечение. Нашли икону, где показывают, как из разреза в животике торчит голова Христа с нимбом. И написано «Богородица с младенцем». Только торчит голова, а тело еще в животике. И разрез посередине живота. Богородица – это женщина с кесаревым сечением. Поэтому она и дева, и мать. И сейчас у современных медиков, если они умны, парадокса не должно быть на эту тему. Но единственный вопрос, как она зачала. Мрачный ответ. А вдруг шприцы были и в то время? И те, кто знает анатомию, даже растерялись. Круто, подумали вы. Потому что, ну, допустим, операции на черепах сейчас в Южной Америке находят, проводились. И инструменты были очень развитые. Череп зашивали, прикладывая туда пластинки. И они вживались в череп. Да-да-да, черепа такие нашли. Чтобы делать эту операцию, нужны очень серьезные инструменты. Мне сложно сказать, какими инструментами пользовалась Богородица. Насчет кесарево сечения отвечаю точно. Но после общения с Иосифом я точно знал, что она была нормальной женщиной замужем. А Иосиф был реальным папой Христа. Ну, а святое зачатие было очень простое. Черный юмор. Что такое святое зачатие? Ну, или там, непорочное зачатие, извините. Оно было действительно непорочным, но вполне себе на двоих. Но непорочным, но на двоих. Черный юмор, правда? Я продолжаю, Головер Семенович. Я про вам рассказываю, адептам. Как это? Выбирается один святой день. Выбирается или луна, или солнце со специальными этими. И выбирается число и время. 14:30. Это мы тут смеялись, у меня вопрос задавали. Именно в эти секунды ты должен успеть, ну, в общем, провести зачатие. Причем не начать процесс, а именно провести уже зачатие. Потом подготовка Иосифа и Богородицы была очень высокой. Потому что нужно было минута-минута, в секунду-секунду, когда этот луч света на тебя упал, и все произошло. И дела должны быть еще энергоемко заряжены в этот момент выражать, ну там честно скажу, прямой луч одного из учителей. Вместе, вдвоем и физически. И в этом луче зачать. Правда, это непорочно сразу? Физиология вообще не имеет значения. Это люди дремучие, которые не понимают процессы, к этому привязались. Что непорочно, это значит или без мужика, или там от ангела. И так считали некоторые. Ангелы, правда, были бесполыми, поэтому от ангела это считалось полным непорочным вариантом. Но принципиально в те эпохи мы считаем дремучие, на самом деле процессы очень глубокого взаимодействия с Солнцем, с Луной, с лучами планеты были что? Отработаны. И когда ты вот так головерсонно смотришь на эти процессы и понимаешь, как было в реальности, потом спрашиваешь у той же Богородицы или Иосифа, Мария как было? Ну так и было. А потом смотришь то, что думают над этим люди. Вот и получается черный юмор. Но есть один анекдот, вам сейчас интересно слушать. Если бы не было прав адепта, у меня бы даже мыслей и вопросов на эту тему в голове не возникло. Потому что головерсом не был бы заточен на поиск интересного материала. Он бы вообще не был заточен. Он просто бы у меня или у адептов созревал. Потому что головерсум, который может искать правильные ответы и вопросы, это головерсум адепта пятого посвящения солнечного. Он обязательно везде что-нибудь пытается выковырить и найти там, где ничего нет. И другие не видят, а потом говорят, ты где это взял? Да вот же видно. Так где это видно? Ты чё к этим двум словам привязался? Ну как чё? Написано, что это... Как ты видишь, что это здесь написано? И вот головерсум считывает в двух словах то, что другие, читая, вообще не видят. Меч едь. Меч едь. Кто не знает, это воинский клич «Мечи в ножны». Расстилаешь циновку, молимся. Это армия в походе. И когда все привыкли, что перед молитвой меч едь, и армия потом стоит долгим станом где-то далеко, она строит что? Привычный храм с привычным звуком. Меч едь. Причем возле мечети обязательно должен быть голосом кричать мой Дин, чтобы вся армия села молиться, это ж какой крик надо сделать, чтобы все остановились, меч едь и молиться. Поэтому мой Дин, который на весь город поет молитву. Для него это даже немного. Вот в поле и на всю армию в средние века это было серьезно. Это был прикол. Другой прикол. Греция, остров. Городок. Развалины в центре городка. Сидим в кафе, пьем, думаем. Пойду развалина. Башенка. Говорит, да это остатки мечети. Странная башенка. Можно сказать, что ну какая там древняя. Думаю, надо почитать. Подхожу, читаю. Ну там то-то, то-то. По-латински в конце. Москву. Москву. Я знаю, как Москву пишется по-латински. У меня в билетах пишется по-латински Москву. Москву. Знакомый русскоязычный переводчик, там, гид. Я говорю, это что? Он говорит, да Москву, это мечеть переводится. Как? Мечеть. Говорю, так это же Москва написано по-русски. Ну да, только по-латински это мечеть. Это сейчас на острове в Греции, знаю, на каком могу отправить. У меня вопрос. Тогда откуда пошла мусульманская религия? Это мой головерсумный вопрос. Я на физике ни в коем случае не против мусульман в Саудовской Аравии. Вопрос, где она была? Шучу. Москва. Оказывается, все мечети по-латински называются Москва. Московские, в смысле. Или Москва, как название. Это что, воинский стан был? Москва. И Москва одна большая мечеть? Ну, Куликово поле, в принципе, считается, что в Москве было. Хотя ищут его там километров за 200. Ну, там есть такие исторические данные. Правда, прикольно? Вот и думаю об истории после этого. А что значит эта история? И как она там повернулась, каким боком, что это все так сложилось. Но насчет Москвы, я же не пошутил. Когда раскручивали Куликовскую битву, это была битва не татар против русичей. Это была битва русичей с русичами. Все были в одинаковых одеждах. Внимание, на всех картинах той эпохи лица ну, далеко не калмыцко-татарские. Без обид, я не расово там напряженный, я просто... Русские морды бьются с двух сторон. И потом, когда подняли источники, битва была, внимание, за веру. И вначале я думал, католицистская и христианская. Нет. Ведь татары монголы были мусульмане. И если кого-то называли татарами, их могли называть не в честь воинства. Оказывается, татарин – это воин Древней Руси. Еще один шок. Орда, состоящая из татар. Все видят мусульманский толп. Нет, орда – это армия, состоящая из солдат. Перевожу на русский. Орда, состоящая из татар. Не хочу обижать татаров. Это сейчас это национальность, а на тот момент это были воины. Смотрите, как я вас... Некоторых отшокировал. Тексты Древней Руси. И война против вот татар... Это война против солдат с других солдат. И по текстам нашли источники, это была война за веру. Внимание. Так может это и было отделение мусульманской религии от христианской на месте в Москву. И в честь этого отделения потом мечети называли по-латински Москву. Вы скажете, что за сумасшедшее ты скажешь? Какое отделение? Куликовская битва, чего ты все на себя натягиваешь? Я же не просто так говорю. Я же не зря говорю о правах созидания истории. Есть еще один факт очень интересный. Ведь и мусульманство, и христианство – это авраамистская религия. Ну, все слышат. И они вышли из одного источника. Вы никогда не задумывались, а когда распался этот источник один? Ну да, они вышли из одного источника. Вопрос, когда вышли? Вы не найдете в истории ответ. Они просто вышли оттуда, а когда не сообщается. Так вот эти большое толстое подозрение, что они вышли после Куликовской битвы. Вот два источника распались окончательно именно тогда. Ну а дальше маленький шок. У нас есть северные монастыри, Архангельск, Мурманск, Россия. Ну, то есть. И недавно один разваленный монастырь провели раскопки. Но он еще действующий, но там часть развалина. И наткнулись на старое, древнее, 16 века кладбище. Лучше бы они это не доходили. Историки изучают церковь в ужасе. Длинное черное одеяние монаха со смешанными знаками христианскими и мусульманскими, с текстом на русском и татарском, монгольском языке, ну и так далее, и так далее. И все на одном монашеском одеянии, с полумесяцами, с крестами, со звездами и полумесяцем чисто мусульманским. То есть одинаково. Причем текст из Корана и Евангелия, Евангелие на одном черном монашеском одеянии. Еще монах был более-менее сохраненный. Ну, в смысле, тело очень слабо истлело. Ну, говорят, это там морозность такая. Поэтому ткань-то и не уничтожишь, она прахом не рассыпалась. Приходится исследовать. Ее сфотографировали, опубликовали и до сих пор исследуют. Это полный шок. Оказывается, вот так жили в то время. Второй прикол насчет того времени, когда все распалось. Знаменитое путешествие русского путешественника в Китай. Помните такую книгу? Ну, это типа итальянского тоже в Китай. А есть русский путешественник в Китай. Подняли его текст, он сохранился. Следующий шок. Ну, мы же думаем, что он по-русски писал. Нет, у него смесь русских, татарских, монгольских и европейских латинских слов в одном тексте, как будто он одним языком владеет из этого набора всех слов разных языков. Причем там еще и фразы на арабском вставились. Я забыл, это фамилию просто сейчас в голове вспомню. Путешествие. Текст сохранен в библиотеке, у нас лежит. 17 век. Или 16, где все эти языки вместе. В Китай сходил товарищ. Ну, просто описал, как он ходил по России. По Руси так писал. И в Китай, и обратно. Купца какого-то. Туда и обратно путешествие. Очень знаменитая книга. Но она сама написана на множестве языков, через запятую, как будто он говорил одним языком. Без шуток. Ну и последнее мрачное. Это у нас есть в Кремле исторический музей, называется Оружейная палата. И один из самых знаменитых мечей, и даже шапка царского мономаха, только военная, сделана мастером Кузьмой. Написано мастером Кузьмой. Но вокруг, на арабской вязи, мусульманская молитва, на русском тексте, старорусский, христианская молитва. И третья, еще одна. Но сделал Кузьма. Столько спорят, что этот меч и шапка были подарены явно арабами, потому что была мусульманская. Ну, ниже-то христианская. Это они сделали благодаря, что царю хотят дарить. Ну, бред полный. Историкам трудно признать, что в то время царь всей Руси и мусульман, и христиан, иудеев привечал совершенно спокойно. Для него это было одно. А для нас уже на тот фермент они должны были разделиться. Это до Куликовской битвы, шапка Мономаха, она чуть древнее Куликовской битвы, кто не знает историю. Ну вот она повторялась исторически. И вот историки до сих пор чешутся. Это один из главнейших музеев России в Кремле. Оружейная палата, там все царские вот эти регалии всех времен и народов, которые только могли собрать, хранятся. Ну так история не только семьи Романовых, а еще и подревнее, и Годуновых, и всех остальных там стоит. Вот такая хитрая вещь. Так вопрос, когда распалась авраамистская религия? Исторический ответ после Куликовской битвы. А до этого, только мусульманам не рассказывайте, ладно, а то меня отправят к Аллаху быстрее, чем надо. А до этого не было отдельного мусульманства. Думаю, ну зараза же я такая, куда я нос сунул? А давай-ка я проверю, когда жил Мухаммед, а потом самое страшное, и кто написал его житие. Ведь главное, не когда жил, а кто это описал. Как вы думаете, кто описал житие Мухаммеда? Это был для меня уже шок, и я понял, что я по Куликовской битве полностью прав. Французский профессор истории в 18 веке. Мне особенно нравится французский профессор истории. 18 век, ладно, могли переписать. Но когда французский профессор истории написал в 18 веке, а так как Франция на тот момент была серьезной державой, то с ней все согласились. Не европейцы, мусульмане. Договорились. А уж откуда взял эту историю французский профессор? В 18 веке. Это бабушка на воде гадала. Я не отменяю при этом, что Мухаммед был. Вопрос, кого называли Мухаммедом? И кто описал всю эту историю? С какой стати он? Когда история наука в мусульманском мире до 17 века была выше европейской. Европейцы, я не к тому, что я хочу вас обидеть, это исторический факт. И что, через 20 лет она потеряла свою силу, пришел французский профессор и описал, как ему хотелось? Ну это же бред какой-то. Тогда где настоящая история Мухаммеда и кто он? А есть такой парадокс, что европейцы в своей исторической практике не признают никакие документы Ирана, Турции, Сирии и арабских стран. Для европейской истории этих документов нет. Вот они там хранятся в их древних святилищах. Они там читают и пускай сами читают. А в нашей истории этих документов нет. А я по-арабски читать не умею. Вернее, меня туда пока не пускают. Я человек творческий, мы когда-нибудь доберемся до этих источников. В обут веселья. И историки это знают. Я обратился к одному историку российскому, вполне мощительному, и говорю, это правда? Ну, в смысле, мало ли что я тут прочел. Он говорит, да. Я говорю, ну а что же вы молчите? А зачем говорить? Ты поднимешь такую бурю, что станешь изгоем в науке. А хочется ведь стать еще профессором. Вопрос политический. Пример бури. Ну, я вам уже рассказывал, когда в польском университете один профессор прочитал этрусские тексты по-русски. Сделал исследование, доказал, что этрусские и русские это один народ, разделившийся, но уехавший на Апеннинский полуостров. После этого европейские страны выгнали его из университета. Если бы не русский император, которого забрал в Питере и выпустил эту книгу, маленьким количеством экземпляров, он тоже уважал европейцев, человек бы просто с голоду помер. Но польский университет в то время был в составе Российской империи, варшавский. И даже в составе Российской империи его затретировали. Знаменитый польский исследователь его до сих пор в текстах приводит, потому что его исследование просто шикарно. Аналогов нет. Но итальянцы до сих пор этим исследованием не пользуются. Они его в упор не видят. И до сих пор, я тоже это слышал, в Италии сообщают, что это русские тексты, найденные и в Риме, и в других местах, не читаемы. Хотя лет 160 назад профессор их уже прочел. Ну, то ж в Польше он прочел, не в Италии. Не читаемы. В чем проблема? Оказывается, когда я покопался, я думал, в чем проблема. Этруски научили греков цивилизации. Историки это знают. Европейцам признать, что цивилизация пошла от русских. А греки научили цивилизации римлян. Я продолжу традицию. Значит, римляне это внуки этрусков, которые дедушки. Ну, греки сыновья. Признать это европейцам. Поэтому в Италии русских, там, русского президента, как бы к ним относились, все равно любят. Они-то знают эти материалы, хоть и не политкорректно их публиковать. А мы нагло теперь заявляем, что эти сволочи русские стояли и у основания в том числе европейской истории. Я не говорю, что они создали европейскую цивилизацию. Но то, что они поучаствовали там, серьезно, это точно. Анекдот-то в этом. Я не за русских, я просто прикалываюсь насчет политкорректности. Если вот не вот это, не вот эти права созидания, или просто права посвященного, все эти книги и тексты прошли бы мимо. Но так как я любил историю, а в историю любил не саму историю, она как-то скучная была, а любил пикантные подробности, искать фразы, которые не традиционные, не линейные, не оттуда. В общем, когда их не любят поднимать, это моя любимая история. Вот я люблю это поднимать. То вот эти права бы не работали, я бы это не увидел. Когда я задумался, как же это я веду, как я вот это все складываю, все. Права адепта головерственный план. Причем, когда я это рассказываю, адепты, часто вам нравится, потом забудется, скажете, но когда адепты слушают, они меня понимают, мы потом с ними обсуждаем, они ищут, находят. Когда другие посвящения слушают, они меня понимают, выходят, забывают. Через 2 дня они вспоминают. И чаще всего потом ничего не находят и говорят, да, что-то об истории говорили. Зачем оно нам надо? Нас и без этого хорошо кормят на восхождении. А история это просто эффект развития сознания. Вот так вот. Я опять вас тыкаю в историю, потому что права созидания, когда вы начинаете, внимание, осознавать права, у вас включается сознание. А сознание взращивается исторически. И если у вас не будет развитого сознания, чем важен Будда и буддизм? Он пробудил такую часть, как сознание. И именно сознание может прочесть станцы прав, то есть осознать прав, правильно. Вот разум, он может зациклиться на своем интересе личном и читать от бухты-барахты, как мне хочется. А сознание не может делать, как ему хочется. Если оно развито и тщательно отстроено, то оно читает станции, как они есть, а не как разуму, интеллекту или другим частям хочется. И вот права посвящения, права созидания надо читать сознанием. Но сознание не просто любит историю, а взращивается на истории. И поэтому, чтобы дойти до станцев, надо себя потеребить разными пикантными историзмами. И тогда сознание развивается, и тебе становится интересно читать станции. Самому сознанию становится интересно читать станции. Я вот к этому вел. Ну, еще раз прошлись по разным пикантностям истории. Мы с вами уже раз третий проходимся за 8 синтезов. Видно, где-то мы у вас сознание вскапываем. Или рыхлим. Никак оно не может отойти от чего-то там упертого. Кроме станции, права внутри включают запись в огне. А запись в огне – это обязательно огнеобраз. А огнеобраз – это обязательно условия, которые вертятся на эту запись. А условия – это как раз дом отца. И мощь посвящения предыдущей эпохи была в том, что в станции фиксировались огнеобразы с условиями дома отца. А так как условия дома отца были выше иерархии, то вокруг посвященного, куда бы он ни пошел, вот эти вертящиеся условия. Условия – это атом или множество атомов, как цепочка, которые вокруг тебя создают силовое поле на определенную тему. Или один атом, создающий вектор силового поля на определенную тему. Знаете, вектор может быть круговым. И когда ты туда входишь, по вот этому вектору складывается все, как тебе надо. Другой входит, у него вектора нет, у него так не складывается. Есть такой анекдот, мне рассказывали знающие люди, назначили одного директора завода. Он входил, все правильно функционировало. Предыдущий директор все хорошо ставил. Но этот входил, и это правильное функционирование начинало разваливаться. Вот он ничего не делал, он просто заходил на завод, все ухудшалось. Когда совет директоров просчитал, что этот директор уехал в командировку, все хорошо, этот директор приехал, все ухудшается, они посмотрели приказы. Он ничего не выпустил. Он никому не приказал. Он тихо заходил, садился, сидел в кабинете, так как все и так хорошо работало. Получал зарплату и летал в командировки заключать договора. Но завод начинал работать хуже. Там умный приколист, но деньги все равно теряются. Его отправили в отпуск, свернули другого. Тот только зашел, производительность труда повысилась на 10%. Ну, там, на какие-то пункты. 10 пунктов, не процентов, пунктов. Те не поняли, что. Заказали исследование. Исследовали, сделали. Если этот директор будет работать, у вас все будет. Если тот, все будет разваливаться. Почему? Вывод. Убили своих директоров. Человек такой. Они не смогли доказать, почему. Психологи проверили все тесты. Оба управленцы, оба умные, оба сообразительные. Вывод. Человек такой. И вот вокруг одного вертится условие, что он зашел, и сразу все строится как надо, и он этот завод охватывает, и все хорошо. А другой зашел, он охватывает этот завод, но лучше бы он его не охватывал. Потому что охватывая своими условиями, он уже сразу, даже техника хуже работает при нем. Потому что у него условия такие. И вот это тоже анекдот. У нас я опрашивал служащих, и когда служащий не имеет нужных посвящений, не уверен, он охватывает свою технику, даже новая машина начинает барахлить. Другой служащий купил старую машину, которая барахлит, охватил своими условиями, она классно катается, хозяин предыдущий не верит, жалеет, что он ему продал. Машина-то оказывается хорошая, хозяин просто не знал, что у него условия плохие. И он мучился этой машиной, продал ее, наш взял, укутал ее, сказал, моя ты хорошенькая, за такую цену досталась. И она как миленькая идеально бегает, хозяин зубы точит, за что ему такое, такую машину отдал, ни за что. А это наш случай своими условиями тут же ее отстроил. Я без шуток, есть люди, которые спокойно вам это пояснят. Я сам такой, я прилетаю с плохим состоянием, машина не заводится. Меняю состояние, она сразу заводится. Мы уже знаем это. У случая синца. Машина тебя не узнала. Все. Это анекдот для вас. Для нас не анекдот. Ладно, мужик, он там хоть соображает. Дама ночью прилетает, идет на стоянку зимой. Машина не заводится. Мужики вокруг бегают, прикуривают, все, говорят, у вас с машиной все в порядке, она не заводится. Звонит она своей подруге, тоже случай синца, говорит, я не знаю, что делать, холодно, мне домой надо, я тут с югов приехала, там синтез на юге, она к нам Подмосковье вернулась, там морозец был до минус 20. Она не заводится. Та и, знаете, говорит, а ты настройся с ней. Приласкай ее. Скажи, что это ты. Ну, та уже водит машину лет 10, а это новая, там, год-два всего водит, там. Ну, там, синтезы только начала читать. Ну, что вы думаете? Она настроилась, приласкала, сказала, что это я, настроилась на машину, пустила свою энергию. Села и завела машину. Стоит 6 мужиков, которые полчаса или час с ней бегали. На минус 20. Пытались завести. Подходит и говорит, как ты завела? Я понял, что она ответила. Она так и не поняла. Она мне когда рассказывала. Она мне сказала, я ее полюбила. И бегом уехала. Замерзла. Я представляю 6 мужиков, которые ничего не могли сделать машиной. И дама, которая завела, сказала, я ее полюбил. Она их обломала просто почему, но она не поняла, что она сказала. Она искренне сказала, что я ее полюбила, подруга посоветовала и поехала. Она потом, когда мне рассказала это, я стоял, смеялся, говорит, ты понимаешь, что ты мужикам сказала, что ты... Нет, а что я? Дама в возрасте, она замужем была, все нормально. А что я такого сказала? Ведь некоторые тоже смотрят на меня, что она такого сказала? Да ничего она не сказала, она сказала, я ее полюбила. В смысле, мужики без любви к машине. Вот такие анекдоты. Это видится, когда у тебя работают станции, когда у тебя эти огни сплетаются с записями, когда эти у тебя условия вертятся, и ты начинаешь видеть вот такое состояние машин, вот такое состояние людей, вот такое состояние истории, вот такое состояние архитектуры. Вот это называется права созидания. Значит, я ее полюбила, это тоже права созидания. Потому что она когда распустила свои права, машина завелась. Когда 6 мужиков бегали со своим правом, помогали, все правильно делали, она не заводилась. Ну, еще и машина этой хозяйки. Вот это называется права созидания. И если в предыдущую эпоху отец нам давал только права, и под нас строилась материя, то сейчас, в новую эпоху, он добавил права созидания. И если в пятой расе мы не знали, какие у нас права, мы просто учились ими жить. Есть посвящение, я учусь этим жить, чтобы как-то применяться. То в шестой расе мы должны эти права расшифровывать, и сознательно ими применяться. То есть созидать окружающую среду. Помогать другим улучшать свою жизнь. Ну, грубо говоря, если на дороге попадается дама, у которой не может завести машину, ты подходишь, укутываешь машину своими правами, заводишь и говоришь, езжайте. Вам в автосервис. Примерно вот так. Понятно? То есть мы должны сознательно, не боясь применять права, на пользу людям. На пользу странам. Я по некоторым выставкам хожу, иногда мне вот говорит, на это обязательно. У меня была ситуация, когда у меня было 2 часа, выставка там по Москве, это очень далеко. Так сказал, надо. Я за 40 минут по пробкам туда ехал. Забежал на выставку. За 20 минут, наверное, камеры сверху были в шоке. Я подошел ко всем важным номерам. Что-то посмотрел, ушел. Такое ощущение, что разведчик на выставке. Я за 20 минут возжег всю выставку, усилил все новую технику, сказал, что она будет строиться, отдал право на все новые сложения, выскочил. Охрана меня смотрела в шоке, что... Ну, я только недавно зашел. Я вышел, уехал, успел через 2 часа. Пожалуй, выставка возжжена с новой техникой. Да, говорит, да, все работает, включил нужные права на нужные технологии. Во, развивается. Сейчас отследил одну аппаратуру, которую там зажег. Уже мировых аналогов нет. Ее 2 раза улучшили. Теперь то, что она делает, другие не понимают вообще, как она это делает. Это я права туда поставил. Вот эти включили и сказали, разрабатываем новую технологию. Исходя из этого, разработали наш. Во. Я без шуток. И вот ходишь, заряжаешь машину. Я езжу на автомобиле одной марки, жена ездит на автомобиле другой марки. Ездим, ездим, ну, там, годик ездим, два. Через два годика эти две марки решили объединяться. И сделали два автомобиля совершенно одинаковых, только, ну, чуть небольшая разница внутри там. Ну, и шкильчики, естественно, поставили двух разных марок, там чуть-чуть небольшая разница. Платформа, форма кузова, компоновка салона полностью одинаковая. Ну, детали там той и другой марки, вот штрихи к портрету, что называется, разные. По новостям передают, я говорю: Оля, ну мы с тобой наездили. Две марки начинают тоже между собой жениться. И сидим с ним все. Это права. Мы же распускаем не только на машину, а еще и на те, кто автопроизводители, в общем. Ну, чтобы работает. Две марки начали объединяться. Я не знаю, как они глубоко объединятся на будущее, но им друг друга не хватало. У одной одно хорошо, у другой другое хорошо. Вот бы их будет еще лучше. Так что надеемся, что выйдет какой-нибудь очень интересный продукт. Потому что одна дает мотор, и другая там качество, комфорт какой-то. И наоборот. О! Очень сильный, серьезный маркетинг совершенно из разных стран. Начали объединяться. Классная штука. Вот это называется права. Они идут нелинейно. Мы там специально ничего не делали. Но нас заряжали. Совместный продукт пошел. Вот вы, как посвященные, владея правами созидания, должны отслеживать эти вещи. Вот я вам рассказываю, вы на меня смотрите, говорите: да, вам интересно. Если вы будете отслеживать свои права, у вас будут не менее интересные отслеживания. Но когда я их отслеживаю, это не для того, чтобы перед вами покрасоваться или перед кем-то. Я отслеживаю, запоминаю, где что у меня получилось. Потом иду в те места, где ни разу не было или не получалось. Начинаю там применять права, чтобы получилось так же, как там получилось. Ну и, допустим, если надо снять конфликт двух концернов, мы берем соль и идем туда. Она за один, я за другой. И миримся. Работает. Работает. Не скажу как. Работает. Права складываются. И мы рассылаем права, чтобы это объединение... Ну, если во вред людям, зачем? Чтобы оно... мирно работала, и постепенно все складывается в нужную сторону. При этом каждый при своем остается, но вот выдавливаем по чуть-чуть конфликтность из этих компаний. Вот такой прикол. Я к чему? Что вы должны взяться и начать это делать. И тогда вы начнете отслеживать свои права, у вас придет вот эта созидательность. Когда вы будете понимать, где эти права надо применять. А когда вы начнете применять созидание по этим правам, вы начнете расти. Вам быстрее будут давать посвящение. Это я уже не шучу. Вам в одно посвящение будет включать больше прав, потому что отцу и владыкам будет интересно, как ты их применишь. Как это поможет или остановит ненужные действия. И тебе будут давать, лишь бы ты смог это сделать в нужный момент. И ты будешь чувствовать, что вот это действие, там, мировой истории было хорошо, а вот это действие переключило условия, и теперь стало плохо. А до этого было хорошо. Ты будешь сопереживать тому созиданию, что произошло в мире. Ну, там, пример... На совете там мне вопрос задали, там вот американцы разбомбили в Сирии там ракетами что-то. Они бомбили до этого лет. Я однажды только в Ираке спросил, типа несправедливо, воды ко мне, знаете, что-то надо, есть воля отца. Я говорю: все, мы туда не лезем. От Ирака ничего не осталось. Но мы готовы были там включить наши условия. А здесь я просто почувствовал, что когда эти ракеты взлетели, переключились условия на худшие. Ну, как будто последняя капля. Выскочил к отцу, тебе делать ничего не надо. Чашу присытили. те, кто пустил ракеты. Я знаю, что это самое опасное, одно из самых опасных заявлений в словах отца. Что там будет, как пресытили? Ну, в смысле, военная сила слишком много применялась в этом регионе или вообще по планете. Пресыщена чаша. Значит, отец будет предпринимать какие-то шаги по преодолению этого. Так выразимся. Вопрос не в Сирии. Вопрос там не в том. Вопрос не в разных странах. Там все наоборот было более-менее корректно. Анекдот. Столько ракет летело. Результат минимальный. Аэродром уже работает. 2-3 самолета все уничтожено. На 59 ракет. 4 или 5 человек погибли.
Пишут, что не все залетели.
А это вообще прикол. Это даже не прикол. Спасибо. Я новости не смотрю. У нас тут есть русскоязычные, там новости не показывают, только какие-то мыльные оперы. Но если не все долетели, это... Не-не, там более страшная новость. Они же упали. Они же не взорвались. Не поняли? Мужики сразу поняли. Ракеты свои люди схватили, сирийские. И побежали разбирать на своих заводах.
Назад.
Что значит назад? Ракетные технологии достались сирийской армии. Там люди вполне продвинутые и образованные. Через 2-3 года такие же ракеты, но под названием Алябрен. Не Аллах Акбар, это вот те, против кого сирийская армия работает, она там немного более специфична, алавитскую традицию имеет, там она интереснее. И будут алавитские ракеты, которые уже не томагавками называются, но летают не хуже. А так как деньги есть пригласить нужных спецов, то это большой подарок американской армии бедной сирийской армии. Я же говорю, что что-то вот там... Вот я не знал насчет ракет, спасибо вам. Я же почувствовал, что что-то там плохое произошло. Ракеты типа Томагавок в этом регионе. Без обид. Израиль-то теперь вздрогнет. Если он поймет, что они эти ракеты разобрали. У сирийской армии не было ракет, которые могли достать соседнее государство. А теперь они могут достать даже всю Францию. И Сирия становится через 2-3 года супердержавой в этом арабском мире. Это совсем другая обстановка. И я не знаю, как все повернется теперь. Вот одна новость, видите, я сразу выводы вам делаю. Скажите, да, что ты там говоришь? Ага. Я знаю, как один беспилотник, тоже американский, сбили иранцы. Через 2 года вышел иранский беспилотник с такими же характеристиками, но более грубовато сделан по форме, по корпусу. По телевизору показывали. 2 года, чтобы воссоздать свой беспилотник. Боевой, большой, по типу самолета. А Иран с Сирией вполне себе дружит. Так вот, иранскому беспилотнику не хватало только ракетных технологий Томагавк. Потому что Россия поставляет намного больше ракет, их очень сложно воспроизвести. Ну, эти С-300. А это крылатая ракета. До сегодняшнего дня крылатыми ракетами обладали США, Англия из США покупает, и Россия, «Калибр». К этому списку добавляется Сирия. Вы теперь понимаете, что такое супердержава? США, с Англией, которая покупает США, Россия со своими калибрами, характеристики одинаковые. А теперь Сирия с Ираном, скорее всего, так как они дружат. Очень непродуманный выстрел. Хватит одной ракеты. А все аристоят СС-20, еще советские, 200. Они с ракетными технологиями вполне себе соображают. Как это делать, что делать. То есть специалисты есть. Это военная штука такая, которая там ПВО защищает. Кто не знает, что это такое. Спасибо. Я думаю, что ж там так напряг пошел. То есть ракетные технологии пошли в азиатский мир. А так как это зона нестабильности последние лет 100, дальше сами можете себе представить исторические перспективы. При всем уважении к Сирии, к Дамаску, я вижу, что там война несправедливая, гражданская, я им сочувствую. Но я понимаю, что некоторые технологии опасно давать в руки с неопределенными перспективами. История становится неопределеннее и опаснее. Вывод на одних словах. Вот такая интересная вещь. И мы как служащие и ученики должны вот это отслеживать, осознавать и в Твиттере писать. Большой подарок Трампа. Асад. Не долетевший томагавок. Точка. Все, больше ничего не надо. Без обид. Трамп хороший человек. Он ученик все-таки. Но он ошибся. Он не знал качества боеспособности своей армии. Лучше бы они все взорвались, я так скажу. Вот так вот. Я на камеру говорю, все открыто. Мы поэтому политическую партию делаем. Мы анализируем эти вещи и развиваемся. Что мы сейчас с вами делаем? Мы идем к владыке Кутхуми. Читать ваши станции прав. Потом вас ставят по отдельным кабинетам, где вы читаете свои права. А потом вам показывают ситуацию, где вы эти права должны будете что? Применить. И пока я вас тут исторически развивал или недоразвивал, все скучали, вам там готовили личный кабинет. Практика. Личный кабинет это не навсегда, а на эту практику. Но, может быть, для некоторых из вас, если права серьезные и важные, и там включится какой-то узел важный, то есть если права очень важны, личный кабинет, может быть, надолго так выразено. Слово «навсегда» в иерархии нет такого слова. Ну, бывает слово «на века». Но это не навсегда, это на века. И еще, кто не видит, не слышит, не знает. Ну и ладно, ты стоишь и тренируешься. Ты не прочел станцию, я тебе говорю, на тебя концентрация идет. Проживаешь концентрацию. Ты чувствуешь что-то, не знаешь, что делать. Тебе говорят, эманируй. Ты начинаешь эманировать, куда сказано. То есть ты можешь не видеть объекта или субъекта, но ты можешь взаимодействовать с ним как интуитивно. Попробуйте меня услышать. Если ты интуитивно попытаешься сделать, вот как говорит ведущий, раз, два, три интуитивно делаешь, на четвертый, пятый, десятый у тебя начинает складываться картинкой понимания, что ты делаешь. А станции читать надо. А права ваши считывать надо. Это теперь условия восхождения служащего. А по итогам мы что-нибудь стяжаем. Интересное. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхумби. Физически собою. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Каждым из нас и синтезом нас. Развертываясь в зале ипостасью. Восьмого синтеза изначального стоящего отца в форме. Синтезируемся с аватаром синтеза Кутхуми. Стяжаем ясный взгляд аватара синтеза Кутхуми. Прося откорректировать взгляд каждого из нас на явление ясного взгляда физически собою. И прося отстроить сознание каждого из нас, ну, после этого исторического концепта, который мы рассказывали на синтезе, и в углублении. История не важна. Сейчас не вспоминайте историю. Мы просто отстраивали сознание. И мы просим углубить, отстроить сознание каждого из нас на умение воспринимать станцию, читать станцию, владеть станцией ясным взглядом сознания. И синтезируемся сознанием каждого из нас с сознанием аватара синтеза Кутхуми. Проникаясь ясным взглядом аватара синтеза Кутхуми собою, проникаясь сознанием аватара синтеза Кутхуми собою и вспыхивая сознанием каждого из нас в выражении сознания аватара синтеза Кутхуми физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с хум аватара синтеза Кутхуми, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца и, возжигаясь, преображаемся им физически собою. В синтезе с аватаром синтеза Кутхуми идем направо к стене, являясь сознанием владыки Кутхуми, подходим к своему месту пред дверью в стене. Дверь не видна, вы подходите к стене, для вас она гладкая. Но Владыка вас довел до своего места. Если внимательно вниз посмотрите, вы стоите в кружке с разным орнаментом. Вы стопами стали на круговой орнамент. Это место пред вхождением. Открывается дверь, это буквально стена отъезжает в сторону, в бок, поворачиваясь на бок. Толстая стена. Сантиметров 20 точно, если это очень уникальная вещь. Мы проходим внутрь помещения, где темно. И утверждаем свет внутри нас. И из наших тел начинает сиять свет синтеза наших посвящений собою. Дверь закрывается за нами. Ну, стена заезжает на место. Наш свет заполняет эту комнату. Она имеет разные структуры, вплоть до сферы. Сфера, куб, пирамида. У каждого по-своему. Может быть, одинаковые. Не проблема. Но я имею в виду, что комнаты разные. Это не обязательно по посвящениям. Это по учебе, который вам делает Владыка. Свет засиял ваш на стенах. И на стене вначале появилась первая фраза огненно-красным. Первая станция ваша, читайте, она обычно перед глазами. Прямо смотрим, читаем. Сознание аватаросинтеза Кутхуми сквозь ваше сознание помогает вам прочесть. Прочли, не прочли, первая фраза есть. А теперь внимательно смотрим по всем стенкам, которые пред вами. Маленькие фразы, но вполне читаемые. Разным шрифтом, другим цветом, не огненно-красным. Может быть, где-то вспыхивает огненно-красный, тогда сразу читайте то, что вспыхивает. То есть вам могут подсказать несколько станций. Текции завершаются. И на стене видите одну большую цифру. Большую. Цифра. Про себя. У вас в ушах звучит цифра. Это количество ваших посвящений. Запомнили. Теперь на вас фиксируют, концентрируют этой комнатой в центре головы на оджас ваши права. И перед вашими глазами вьется, но для меня это красного оттенка, силовое поле, оно или вихрем, или некой утолщенной струной с эманациями вокруг нее, или сферически, но ее тоже можно увидеть. Силовое поле с вашим правом или правами. Попробуйте его увидеть. Это фигура, которую владыка делает видимой для вас. На этой фигуре буквами вспыхивают слова станции. На что направлены права. Если слова мелкие, утвердите большими буквами, они расширятся. Попробуйте прочесть станцию этого условия прав или права каждого из вас. А теперь вокруг или перед вами, бывает голограмма перед вами, возникает ситуация, которую вы можете увидеть. Ну просто, знаете, как картинка в голове может возникнуть. А можно реально глазками увидеть голограмму ситуации, где вы участвуете там. Что-то видите, какая-то ситуация, какая-то... Взаимодействие или с людьми, или на природе, или там на работе. Ну, важная для вас ситуация какая-то. И вы направляете права на отстройку этой ситуации. Можно без цели, как она отстроится. А можно с целью, устремляя на то-то. Направляю на то-то. Или просто концентрируйте права, чтобы эта ситуация изменилась, отстроилась, улучшилась. И голограмма начинает меняться по вашим правам. Смотрите, что получилось. Ищите изменения ситуации. А теперь поощущайте ваше тело. Вот не надо сейчас думать, вашему телу комфортно в этой новой ситуации или нет. Или в предыдущей было комфортнее. Если телу было в предыдущей комфортней, отменяйте. Так и вы утверждаете. Отменяю применение прав. Голография рассосется. Если в этой телу комфортней, утверждайте применение прав. Утверждаю применение прав. И в голове суме зафиксируются изменения. Если вы не знаете, не видите, просите владыку решить, как ему надо. Как владыка видит. Владыка Кутхуми видит. Голография рассасывается. Новая ситуация. Только теперь ситуация вокруг вас точно. И ваше тело задействовано в ней. Можно даже прожить, что с вами что-то происходит, или к вам прикасается, или вот какие-то ощущения возникают. Это реальная почти голография, приближенная к реальной ситуации. Очень часто мы так даже видим мир, не отдавая себе отчета в этом. Мир при этом реален. Ну, вот. Мы-то его воспроизводим голографически. Ситуация. А теперь, смотря на ситуацию, попробуйте ее распознать, что происходит. И сами внутри головы утверждаете: концентрирую необходимое количество прав для разрешения или там развития или изменения этой ситуации. Разрешение закончилось, изменения поменялось. Развитие, пошли перспективы. Можно добавить свое слово. И вот вы внутри утверждаете, что вы сконцентрировали. И направляете права на эту ситуацию. Смотрим, как ситуация меняется. Ну и то же самое. Вам нравится эта ситуация? Или нет? Нравится по телу ощущение? Сохраняем изменения. Не нравится по телу ощущение? утверждаем, что отменяем. Не знаем, как поступить, просим владыку помочь правильно решить. Ситуация завершается. И последний шаг. Перед вами четыре выбора. Любовь, мудрость, воля, синтез. Из вас выходит одно слово из этих четырех и зависает одно только слово. Не два, не три, только одно. И зависает перед вами. Какое слово висит перед вашими глазами? Или любовь, или мудрость, или воля, или синтез. Прочтите. Запись растворяется. И вы просто эманируете свет. В зависимости от слова записанного, у вас больше всего прав по этому слову. Если было слово «любовь», у вас больше всего прав, записанных светом. Если слово «мудрость», у вас больше всего прав, записанных духом. Если слово «воля», у вас больше всего прав, записанных огнем. И если слово «синтез», у вас больше прав новых начал. Ну или просто начал. Открывается дверь сзади вас. Вы поворачиваетесь, выходите из комнаты, в зал стоите, дверь закрывается, а вы адаптируетесь к залу изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. Это командный дом, поэтому из индивидуального зала мы командно адаптируемся. Далее подходим к аватару синтеза Кутхуми. Синтезируемся с Хум. Аватара синтеза Кутхуми стяжаем синтез синтеза изначального стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На итоге тренинга осознания прав и просим месячную тренинговую подготовку, развитие и осознание прав созидания каждому из нас и синтезу нас. И вас сжигает синтез синтезом изначального стоящего отца. Преображаемся им. И стяжаем фиксацию синтеза. Аватара синтеза Кутхуми. Для тренинговой подготовки правами созидания. Каждым из нас. И, возжигаясь, преображаемся этим. И мы благодарим аватара синтеза Кутхуми. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертываемся физически. Каждым из нас и синтезом нас. И манируем все стяженное, возожженное в идиво каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Кроме Владыки Кутхуми, с правами вам может помочь. Кто еще? Владимир. Можно Владыка Владимир, но это больше по воскрешению. Но я бы сказал больше Филипп. Он выражает учителя, учителя посвящений. Этим все сказано. Плюс Филипп выражает око. А у нас здесь проблема была как раз с умением смотреть, видеть этим в тренинге. Ну и плюс око — это как раз символ тренингов. Поэтому можно обращаться к Филиппу. Как вариант в перспективе. Слово перспектива поймете в течение месяца. Где-то через месяц-два можно будет обращаться к Владыке Моря. Кутхуми. Можно и к Иосифу, но глава иерархии больше за применение прав. Он, конечно, и обучает, но там другие полномочия. Вот посвященному там лучше уже ходить с применением. Ну, то есть за поручением, за всем. А вот Филипп, Мория в перспективе и сейчас Кутхуми, ну, Кутхуми Филипп на сейчас. Вот лучше всего к ним обращаться для разработки прав. Владимир тоже, потому что он курирует восьмой синтез. Но Владимир курирует восьмой синтез, он вас на созидание будет отстраивать, и у него права больше к применению ближе. Поэтому мы тренировались не у Владимира, а у Кутхуми. Нам надо вначале натренироваться на их применение. И последнее, так, чтобы вы увидели права. Вообразите, что права — это набор огнеобразов разных. Атомов, молекул, частиц, даже субъядерности. Куда записаны тексты станц, вот в эти огнеобразы, которые образуют между собой некую цепочку, четкую, синтеза этих станц и возможных, внимание, законов, стандартов, прав, правил, принципов, аксиом, ну по списку. Вот в эти огнеобразы, на тему этих станц и прав. И вот синтез этих огнеобразов между собой и этой субъядерности между собой складывает эманирующие условия из вот этой цепочки огнеобразов вокруг вас постоянно. Или фиксацию этих условий, если это внутренние права внутри вас. Что значит внутренние права? Я сейчас внутри с вами выходил к аватару Синца, это внутреннее право. Внутреннее право вводить вас в зал. Вы видели, да? Вводить других, вводить себя в зал. Это наработанное внутреннее право. Поэтому есть внутренние права действия, а есть внешние права действия. Права могут извне переходить внутрь, изнутрь переходить вовне. Ну, допустим, я с вами вышел на улицу, и мои права уличные здесь тут же переключились внутри на улицу там. То есть стали внешними. Я здесь с вами зашел в специальный зал, где концентрация владыки. Мои внутренние права зала владыки тут же эманируют на этот зал, чтобы здесь была фиксация владыки. Но все-таки есть специализация прав, которые больше для внешнего и которые больше для внутреннего. Увидели? Еще раз, это набор огнеобразов, где записаны станции или один огнеобраз. Ну, чем меньше сила права, тем меньше количество огнеобразов. Понятно, да? Качество огнеобразов. Молекулы выше, частицы ниже. Субъядерность – это универсально. То есть там качество нам сложно отследить, там вопрос мерности этой субъядерности. Чем выше мерность, тем сильнее право. Да? И записанные стандарты, законы, правила, принципы, аксиомы. Начало в этом, к этой станции. И все это создает неповторимую смесь условия, мощи, которые из вас этим эманируют. Права бывают самые простые, энергетические, но вызывают пассионарность, и вы заряжены. Световые, вызывают мудрость, сообразительность, на что мы с вами сейчас отстраивались исторически, чтобы сознание активировать. Вот активировать сознание вам обязательно. Бывают волевые. Это четкое право действия. Ты зашел, и так получается. У тебя есть это. Ты зашел, не получается. Волевых прав нет. Ты понимаешь, ты говоришь, сделать не можешь. Мудрое право сделать можешь. Волевое право. Синтезное право. Ты не только можешь сделать, а можешь откорректировать сделанное, подсказать и направить. И еще и получится. Синтезное право. То есть, чем выше право, тем больше вариаций в нем. Ниже энергии пошли права творения, созидания, живы. Соответственно, они связаны с субъядерностью, с формой, с содержанием и по списку. 256 видов прав разных огней. И последнее, что вы должны знать, каждое посвящение одно обязательно четко отстраивает права на одно присутствие. Минимально. Но, так как в метагалактике 4000 присутствий, а у нас 256 посвящений, то 256 это у нас идет по эволюциям. Только не надо говорить, что права эволюционные, но они рассчитываются. Первое посвящение, первое присутствие, 257 как первое второй эволюции, 513 как первое третьей эволюции, соображаете? 1025 как первое четвертой эволюции. И сила первого посвящения, это не сразу дается на 16 присутствий, 16 эволюций. А ты получаешь первое посвящение вначале чисто физикой. Потом ты усиляешь первое посвящение на 2, на 3, на 4. И сила посвящения метагалактического первого должна охватывать 16 присутствий. Отец минимально 16 личен. 16 присутствий физических, 16 эволюций. Так. Легче понять. Второе посвящение начинается опять со второго эфирного присутствия. Это тут вот о вибрациях. Приколимся, да? Ты понял? Приколимся. Соответственно, две эволюции, каждое второе. И пошли 16 сила. Вибрация повторяется на каждом втором присутствии каждой эволюции. Анекдот еще в этом. Поэтому, усиляя вибрацию, мы можем просто перескакивать в соседнюю вышестоящую эволюцию. И там она сильнее! Но это не значит, что качественнее. Такой же эфир, только эволюционный следующий. Не-не, эфир там выше, качественнее, эффективнее. Ну, тоже второй. И вот так 16 эволюций. Это я по метаголитическим посвящениям, которые мы вчера четко стяжали. Но метагалактических у нас 64, там еще вот усиление идет по метагалактическим вариантам. Вот если вот это все вы сложите, вы будете уважать свои права созидания, будете понимать, насколько они важны. Очень важны. И от ваших посвящений прав зависит, как эти присутствия, на чем фиксированы посвящения, фиксируются на вас, и вы владеете, пользуетесь этим присутствием. Ну так, примерно, чтобы ввести этот синтез, мне нужен синтез 8 присутствий. А в них я могу сконцентрировать свое количество посвящений. Но минимально надо 8. Желательно, но у нас не у всех случаев синтеза есть 8, и поэтому, допустим, некоторые курсы играют по разным спецификам. Вот. Понятно, да? Есть 8, ты идеально держишь эти 8 присутствий физически и ведешь синтез. Ну, у нас есть и такие случаи. Кто-то имеет 8 посвящений и права, кто-то не имеет. Ну и тут растут. Это и есть такая вот растущая тенденция. Все. У нас итоговая практика. Мы разбирали с вами и тренировались на 8-ю часть права созидания. Даже исторически. Вы должны понимать историю, чтобы понимать, где созидать нельзя, а где созидать ни в коем случае нельзя. И такие решения вам придется принимать по жизни. И в следующих жизнях. Поэтому созидание это не теоретический процесс, а еще надо знать, где нельзя, где нельзя, и соображать это. Я вас на это настраивал. Кроме того, что Владыка отстраивал ваше сознание и ясный взгляд, чтобы у нас этот тренинг получился. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я вас тут очень долго теребил исторически, чтобы ваше сознание расслабилось, приняло сознание Владыки и потренировалось. Понятно, да, о чем я? Вот сколько там, 40 минут, час я тренировал сознание, чтобы мы взяли тренинг Владыки. Поэтому перед тренингом вот этим Владыки, даже на запись, вы, пожалуйста, слышите, да? Войдите. Постучите по своему сознанию как-то так, чтобы оно у вас отстроилось на сознание Владыки. Включило ясный взгляд. Не так вышел, стяжал, сознание мое отстраивается. Оно там никакое. Его надо вот заинтриговать чем-то, чтобы оно отстроилось, чтобы оно собралось и было готово принять сознание Владыки. Потому что если ваше сознание не будет готово принять на тренинге сознание Владыки, голова пухнет, ты будешь это чувствовать, а сделать ничего не можешь. Потому что твое сознание вата никакая. Оно же будет собранное. Ну, к сожалению, вот так. Это не плохо, не хорошо, это обязательно условие этого тренинга. Ну и части права созидания. Бессознательное созидание – это бред сивой кобылы. Только с четким, ясным сознанием. Ладно, практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Переходим в зал Ивдива. 1792 изначально явно стали предаватаром синтеза Кутхуми. Синтезируемся с Хума аватара синтеза Кутхуми. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На итоговую практику 8-го синтеза изначально вышестоящего отца собою. Переходим в зал изначально вышестоящего отца и развертываемся в зале 2049 изначально явлено. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. стяжаем синтезом изначального вштающего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику восьмого синтеза изначального вштающего Отца физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с хум изначального вштающего Отца и стяжаем 2024 октильона огней, 2024 изначальности каждому из нас и синтезу нас, и возжигаемся им. Стяжаем 2024 октильона ядер синтеза, 2024 изначальности каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаемся ими. Синтезируясь с изначальным вштающим Отцом, стяжаем стандарт восьмого синтеза изначального вштающего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и возжигаясь, преображаемся ими. Стяжая цельный огонь и цельный синтез восьмого синтеза изначального вштающего Отца, цельный огонь и цельный синтез 2024 изначальности, физически собой вспыхивая, преображаемся ими. Синтезируя с изначальным вштающим Отцом, стяжаем стандарт восьмого синтеза изначального вштающего Отца, углубляем, прося записать его в огни и ядра синтеза 2024 изначальности каждого из нас и, вспыхивая, преображаемся ими. И, синтезируя с изначальным вштающим Отцом, стяжаем книгу синтеза восьмого синтеза изначального вштающего Отца. Переходим в зал книг синтеза и в Дива. Становимся предаватаром синтеза Кутхуми. Эманируем синтез изначального вштающего Отца, стяжая восьмую книгу синтеза. Книга пред нами, берем в руки, возжигаемся книгой. На книге написано «Метагалактическое воскрешение». Прочтите. Далее переходим в служебные частные здания или частные здания для неслужащих. На первое вышестоящее присутствие вас владыка туда переводит. Становимся в кабинет на четвертый этаж пред письменным столом. Кладем книгу восьмого синтеза на стол. Берем книгу седьмого синтеза, кто там был. Возвращаемся в библиотеку и в Дива. Становимся предаватаром синтеза Кутхуми. Сдаем книгу седьмого синтеза благодаря за месячную подготовку седьмым синтезом. И синтезируя с аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем месячную подготовку восьмым синтезом каждому из нас и синтезу нас. И вспыхивая ею, синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, переходим в зал изначально вышестоящего Отца, становясь перед Отцом, синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем 2048 синтезов изначально вышестоящего Отца и возжигаясь ими, преображаясь ими. Извините. Отец остановил, сказал, стяжаем 1024 синтеза изначального вштающего Отца. Отец дает только 1024. И возжигаясь ими, синтезируя с изначального вштающим Отцом, стяжаем 1024 части человека 2024 изначальности, 1024 субъядерностями, на 1024 вышестоящих изначальных присутствиях. Каждым из нас и синтезом нас. 2024 изначальности, изначально вштающего Отца физически собою. И возжигаясь 1024 синтезами, преображаясь, развертываясь частями, синтезируясь с изначально вштающим Отцом, стяжаем человека 2024 изначальности, 1024 личного физически собою. И вспыхивая, преображаясь, развертываемся им. Синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем 6 синтезов изначально вышестоящего Отца. Стяжая изначально вышестоящий дом человека. Изначально стяжаем изначально вышестоящий дом человека изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез тела 1294 мерности, стяжаем синтез тела 1295 мерности, стяжаем фиксацию посвящения человека планеты, стяжаем фиксацию статуса человека планеты физически собою, и вас сжигая шести синтезами изначально вышестоящего отца, преображаемся ими, развертывая четыре части и две фиксации посвящения статуса каждым из нас и синтезам нас. Стяжая ядро синтеза восьмого синтеза, стяжаем ядро восьми синтезов. И прямое явление восьмого синтеза изначально вышестоящего отца 2024 изначально явлено. С прямым явлением восьмой части права созидания изначально вышестоящего отца 2024 изначально явлено каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, преображаемся в целом предизначально вышестоящим отцом в новом стяжании каждым из нас и синтезом нас физически собою. И мы благодарим изначально вышестоящего отца за данный синтез, новые стяжания, новые развертки, новые реализации каждым из нас и допущение нас на этот синтез. Переходим в зал и в диво, становимся пред аватаром синтеза Кутхуми, благодарим за восьмой синтез. Новые реализации, новые подготовки, поддержку каждого из нас и допущение на данный синтез. Возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь человеком 2024 изначальности, 1024 Хришна. В явлении двух домов, двух синтез тел, фиксации посвящения и статуса человека планеты, прямому явлению прав созидания изначально вышестоящим отцом 2024 изначально, с прямым восьмым синтезом изначально вышестоящего отца 2024 изначально собою, вспыхивая всеми огнями, ядрами синтеза, цельным огнем и цельным синтезом восьмого синтеза 2024 изначальности физически собою, и возжигаясь этим физически преображаемся, развертываясь всем стяженным и возожженным собою, эманируем все стяженное и возожженное в Ивдива, в подразделение Ивдива Германия, во все подразделения Ивдива участников данной практики и Ивдива каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Надо было быстро пролететь, чтобы у вас огонь созидания разработался. Эта скорость очень полезна для созидания. На этом восьмой синтез завершен. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.